Полудню вокруг Панама-Сити были блокированы все дороги. Все до единой. На проходящей вдоль пляжа автостраде полицейские патрули останавливали движение через каждые 4 мили. Агенты заходили в каждую лавку, предъявляя хозяевам и посетителям снимки разыскиваемых. Эти же снимки были расклеены у входов наиболее посещаемых ресторанов – Шони, Пицца Хат, Теко Белл и десятка других. Все кассиры и официантки были предупреждены держать свои глаза раскрытыми пошире. Эти братья – весьма опасные люди. Лазаров со своими людьми остановился в Best Western в 2 милях от Сигал. Он снял довольно просторный конференц-зал, превратив его в центр управления всей операцией. Четверо штурмовиков – были отправлены в рейд по магазинам, из которого они вернулись с кучей всякого тряпья, майки, шорты, соломенные шляпы и прочее. Лазаров арендовал также 2 «Форда» и оборудовал их полицейскими рациями. Машины эти разъезжали вдоль пляжа, а их пассажиры вслушивались в бесконечные переговоры, которые велись между руководством и разрозненными отрядами полиции и людьми ФБР. Довольно быстро удалось засечь, что вся полиция бросилась на розыски грузовика. То же самое сделали и люди Лазарова. Девашер дальновидно расположил фургоны со своими парнями вдоль всего берега. Они стояли среди других машин на стоянках и ждали сигнала по радио. Около 2 часов дня с Лазаровым срочно связался по телефону сотрудник с 5-го этажа фирмы Бендини. У него было 2 сообщения. Во-первых, человек, которого посылали на Кайманы, разыскал старого слесаря, вспомнившего после того, как ему хорошо заплатили, что примерно в полночь 1 апреля он сделал дубликаты 11 ключей. Да-да, 11 ключей на 2 кольцах. Их принесла женщина, очень красивая американка, брюнетка со стройными ногами. Сказала, что очень торопится и расплатилась наличными. Старик сказал, что ключи оказались довольно простыми, кроме, пожалуй, ключа от Мерседеса, за него он не уверен. Во-вторых, звонил некий банкир с Большого Каймана. Интересовался переводом 10 миллионов долларов. Перевод был осуществлен в этот четверг в 9.33 утра. Деньги перевели из Монреальского Королевского банка в Юго-Восточный банк в Нашвилле. Где-то между 4:30 и 5:30... Полицейские рации сошли с ума. Все говорили, перебивая друг друга. Сообщения следовали одно за другим. Портье из Holiday Inn узнал по описанию Эбби Макдир в женщине, которая вчера в четверг в 4:45 расплачивалась наличными за 2 номера. Она заплатила за 3 суток, но после того, как в четверг в 1:00 в комнатах произвели уборку, ее никто не видел. В ночь с четверга на пятницу ни в одной комнате никто не ночевал. Из отеля она не выписалась, а за номера заплачено по полдень субботы включительно. Сообщника мужчины портье не заметил. В течение целого часа Holiday Inn была оккупирована ищейками из ФБР и мафии. Таранс лично допрашивал портье. «Они были здесь. Они и сейчас здесь, где-то в Панама-Сити. Рэй и Эбби, это точно. Нет полной уверенности в том, что Митч вместе с ними». Этой уверенности не было до 4:58 пополудни пятницы. Новость прозвучала, как взрыв бомбы. Какой-то чиновник остановился у дешевого мотеля и заметил зеленый с белым тент грузовика. Он подошел поближе и улыбнулся при виде маленького грузовичка, аккуратно поставленного между стеной 2-этажного домика, где сдавались комнаты, и огромным мусоровозом. Смекалистый чиновник записал номер грузовичка и позвонил в полицию. И номера совпали. Через 5 минут мотель был окружен. На свет Божий вытащили владельца собственности и потребовали объяснений. А тот, посмотрев фотоснимки, только покачал головой. Пришлось предъявить ему не один, а целых 5 значков агента ФБР. Лишь после этого хозяин проявил готовность сотрудничать. Он вытащил свои ключи и вместе с агентами начал обход номеров. Дверь за дверью, 48 дверей. Обитаемыми оказались только 7. Открывая и закрывая двери, владелец мотеля объяснял, что в это время года наплыва туристов еще нет даже в больших гостиницах, а уж маленьким мотелям приходится бороться за выживание вплоть до начала сезона. Приходилось бороться за выживание и постояльцам мотеля «Сигал», находившегося в 4 милях западнее. Энди Патрик получил первый срок, когда ему было 19 лет. За подделку чека ему пришлось отсидеть 4 месяца. Посчитав себя после этого закоренелым преступником, он решил, что честный труд – это не для него, и все последующие 20 лет своей жизни он подвязался в качестве не очень удачливого мошенника и мелкого воришки. Его как мусор носило по стране. Он добывал средства к жизни, таская вещи с прилавков магазинов, подделывая чеки, забираясь время от времени в квартиры. Когда ему было 27 лет, его маленького и хрупкого, ненавидящего всякое насилие, до полусмерти избил в Техасе какой-то жирный полицейский чин. В результате Энди лишился глаза и остатков уважения к закону. Полгода назад судьба занесла его в Панама-Сити. Он нашел себе совершенно честный заработок. $4 в час за дежурство в качестве ночного портье в мотеле «Сигал». В пятницу вечером, 9:00, когда Энди с увлечением смотрел телевизор, дверь распахнулась, и в вестибюль с важным видом ввалился жирный самоуверенный коп. «Мы тут охотимся кое за кем», — сказал он, припечатывая своей мощной дланью фотоснимки к столу, за которым сидел Энди. «Вот за ними. Взгляни-ка. Они должны быть где-то поблизости». Энди всмотрелся в лица на фотороботах. Тот снимок, под которым было написано «Митчелл и Макдир», ему кого-то напомнил. Шестеренки в голове Энди начали со скрипом прокручиваться. Глядя на самодовольную рожу возвышающегося над ним полицейского, Энди лениво процедил. «Таких не видывал. Буду теперь посматривать. Они очень опасны». «А ты еще опаснее», — подумал Энди. «Приклей-ка их вот тут, на стене», — приказал коп. «Тебе, что ли, все здесь принадлежит?» — подумал Энди. «Мне очень жаль, но у меня нет такого права клеить тут что-то на стены». Полицейский замер от удивления. Голова его чуть склонилась на бок. Он рассматривал Энди сквозь стекла темных очков. «Послушай-ка, недоносок, я наделяю тебя таким правом».
«Мне очень жаль, сэр», — Энди сделал ударение на этом слове, «но без распоряжения хозяина я не могу ничего клеить на стены».
«Ну и где же твои хозяева?»
«Не знаю. Может, в баре где-нибудь».
Громила аккуратно собрал фотографии, прошел за стойку и прикрепил их к доске с информацией для постояльцев. Покончив с этим, он сверху вниз посмотрел на Энди и небрежно выговорил. «Загляну к тебе через 2 часа. Вздумаешь их снять, посажу за противодействие отправлению правосудия». Энди и бровью не повел.
«Этот номер не пройдет. Однажды в Канзасе мне уже хотели навесить эту гирю. Теперь-то я уже все понимаю».
Жирные щеки полицейского налились краской, он ухмыльнулся, показав желтые зубы. «Думаешь, ты такой умник, а?»
«Да, сэр».
«Попробуй сними, и я упеку тебя за решетку, все равно за что».
«Мне уже приходилось там бывать. Невелика беда».
В нескольких футах от дверей пронеслись полицейские машины в блеске красных и синих огней, сопровождаемые неизбежным воем сирен. Коп оглянулся, пробормотал сквозь зубы что-то презрительное и вывалился за дверь. Энди тут же сорвал снимки и швырнул их на пол. Подойдя к двери, он проводил взглядом проносящиеся мимо полицейские автомобили,
а затем пересек стоянку для машин и подошел к зданию, стоявшему в глубине двора. У двери с номером 38 остановился, постучал. Подождал немного и постучал еще раз. «Кто там?» — раздался из-за двери женский голос. «Управляющий», — ответил Энди, гордясь новой должностью, которую сам же себе и придумал. Дверь открылась, и человек, похожий на фоторобот Митчелла и Макдира, вышел к нему. «Да, сэр, в чем дело?» Энди сразу заметил, что он нервничает. «Только что здесь были копы. Ясно, что я хочу сказать?» «Что же им было нужно?» — невинным тоном спросил человек. «Задница твоя», — подумал Энди. «Задавали всякие вопросы, показывали всякие картинки. Ну, я и посмотрел. Понятно?»
«Угу.
Картинки ничего». Энди почувствовал на себе его тяжелый взгляд. «Коп сказал, что один из них бежал из тюрьмы. Ясно вам? Я и сам там бывал, и думаю, что оттуда каждому захочется убежать. Разве не так?» По губам Митча скользнула нервная улыбка. «Как вас зовут?» — спросил он. «Энди». «У меня есть предложение, Энди. Я дам вам $1000 сейчас, а завтра, если вы по-прежнему не сможете никого узнать на тех картинках, я дам вам еще 1000. То же самое и послезавтра». «Отличное предложение», — подумал Энди. «Но если он мог позволить себе платить по 1000 в день, значит, он заплатит и 5000. Да разве можно упустить такую возможность? Какую карьеру он сделает?» «Нет», — твердо ответил он, — «5000 в день». Мистер Макдир не колебался ни минуты. «Договорились. Сейчас принесу деньги». Он вернулся в комнату и тут же вышел с пачкой банкнот. «Значит, Энди, 5000 в день, так?» Энди принял деньги, посмотрел вокруг. Пересчитать можно и потом. «Вы, видимо, не захотите, чтобы я пустил сюда уборщиц?» «Неплохая мысль. Это было бы здорово. Еще 5000». В глазах мистера Макдира мелькнуло сомнение. «В таком случае у меня есть предложение. Завтра вам доставят бандероль на имя Сэма Форчуна утром. Вы принесете ее мне, а потом наплетете что-нибудь уборщицам, и я вручу вам еще 5000». «Ничего не выйдет. Я работаю только в ночную смену». «Окей, Энди. А что, если ты проработаешь весь уикенд бессменно, отошлешь куда-нибудь уборщиц и принесешь мне бандероль? Ты в состоянии все это сделать?» «Запросто. Мой хозяин пьянь, он только будет рад, если я проторчу здесь безвылазно все выходные». «И сколько ты за это попросишь, Энди?» «Ну, смелее», — подумал Энди. «Еще 20000». Мистер Макдир широко улыбнулся. «По рукам». Энди усмехнулся и стал запихивать пачку банкнот в карман. Сделав это, он удалился без лишних слов. Митч тоже вошел в комнату. «Кто это был?» — тут же задал ему вопрос Рэй. Митч улыбался, поглядывая в щелку между занавесями окна. «Я знал, что нам повезет, что мы найдем дыру в их сети. Вот мы и нашли ее только что».